90-е forever.
День 17 сакавіка 90-го года, думаю, молодым за 25 гадоў нічога не скажа, але безумоўна яны десяткі разоў чулі пра падзею, якая ў гэты дзень адбылася. Калі чыталі спасылкі на вынікі так званага всесаюзнага рэферэндуму аб захаванні СССР. Вось як формулявалася пытанне, якое было вынесене на прызначаны Гарбачовым рэферэндум. Ці лічыце вы неабходным захаванне Саюзу Савецкіх Сацыялістычных Рэспублік як абноўленай федэрацыі раўнаправных суверэнных рэспублік, у якой будуць у поўнай меры гарантавацца правы і свабоды чалавека любой нацыянальнасці? Вот што значыць, Юра, пасля арміі не бегаць і не тое дыханне. На адным дыханні такое доўгае пытанне я ўжо прачытаць не змог. Вось гэта я проста бяру цытату са сваёй кнігі 91 пра падзеі таго года. Ну, але вось яшчэ адна цытата. Ужо не Гарбачова, а аднаго палітычнага аналітыка, які ў газеце «Навіны БНФ» адразу пасля таго рэферэндуму пісаў вось што, цытую. «Рэферэндум не быў рэферэндумам па сваёй сутнасці. Па ўсіх прыкметах гэта была хутчэй шырокамаштабная прапагандыцкая акцыя». Аўтар гэтай фразы, Юра, ты. Вось праз амаль 30 годзе. Ты згодны з такой ацэнкай? Прапагандыцкая акцыя?
Я ў значнай ступені і зараз ёсць згоднасць. Справа ў тым, што ніякія законы Савецкага Саюзу не патрабавалі правядзення гэтага рэферэндуму. Быў Савецкі Саюз, ён як бы за закон не патрабаваў пацвярджаць як бы яго існаванне. А у Гарбачова быў зразумелы палітычны разлік, ён адчуваў, што ўсё трішчыць, ўсё распадаецца, ўсё развальваецца, падаткі ў цэнтр не плацяцца. І вот ён вырашыў як бы абаперціся такім чынам як бы на народную думку, на народнае меркаванне, хаця ну як бы внутри гэтага самога пытання, внутри нават самой пазіцыі Гарбачова было пэўная супярэчнасць. Бо на першы погляд, здавалася б, можна было вынесці пытанне простае. Ці хочаце вы захаванне Савецкага Саюзу? І тады як бы было ўсё зразумела.
Чаму оно было? Вось, да. А чаму ты думаеш, ён не вынес? Між іншым, калі я казаў, што рэферэндум прызначаны Гарбачовым, я тут крыху спрасціў сітуацыю. Ён яго ініцыяваў. Але прызначаў рэферэндум Верховны Савет СССР і па законе Верховныя Саветы Рэспублік павінны былі яго прызначыць, што ў Беларусі, між іншым, не адбылося. Я пазней пра гэта скажу.
Ну, гэта бы адбывалася таму, што дзяржава трішчала. Таму што нават вельмі лаяльныя, скажам так, саюзнаму цэнтру эліты, лідары рэспублік казалі, заяўлялі, што да, хай будзе Савецкі Саюз, але не такі, давайце мы яго памяняем, давайце мы яго зменім. Ніякага дакументу, ніякага пагаднення пра тое, якім ён будзе, не было. І таму Гарбачоў, ну, Верховны Савет СССР, вот і прыняў такое, як бы, такую дзіўную грувасткую формулёўку, што давайте мы кшталту і яго адновім, давайте мы яго зменім, і давайте мы яго захаваем. Таму што ў той сітуацыі, вот просто задаць пытанне, давайте мы захаваем Савецкі Саюз, як, ну, это палітычна было немагчыма. З іншага боку, варта сказаць, вот ты сказаў па Савецкім Саюзе, быў рэферэндум, 6 республик в этом не удзельнічалі. Это Армения, Грузия, 3 Балтийские республики тады краины, потом Литва, Латвия, Эстония и Молдова.
У сэнсе яны просто байкотавалі, там не
проводзіліся. Яны не, нават не просто байкотавалі. Вот Молдова так, просто байкотавала. Астатнія, акрамя таго, што байкотавалі, яны прыкладна ў той же час, хто крыху раней, хто крыху пазней, там плюс-мінус месяц, яны ў сябе правялі мерапрыемствы. Хто назваў это референдум, хто назваў это апытання, але я яны задалі насельніцтву сваіх рэспублік простае пытанне. Вы хочаце нашай незалежнасці? Вы хочаце незалежнасці Арменіі, Літвы, Латвіі, Эстоніі, Грузіі? І там таксама грамавым як бы вынікам, аглушальным вынікам, там 90-80%, яны атрымалі вынік так. Мы хочам незалежнасці. Так што в этом сэнсе ладная частка, ну, траціна практычна галасавала за сваю незалежнасць.
Юра, перш чым перайсці да аналізу гэтых лічбаў, наколькі яны важныя і ці яны зусім не важныя, Я хочу просто сказать про легитимность. Так? Ну, ось, легитимность вельми часто пригадывается. Вот, Лукашенко не легитимный, мы кажем, а вот это легитимный. Вот это референдум просто однозначно, забей меня, был нелегитимным, бо был порушен на вот той самый Горбачевский закон, по яким он проводился. Но я уже сказал, что Верховный Совет БССР не призначал этот референдум. Коли Дементьев вынес питание на сессию, мы, депутаты БНФ, просто заблоковали голосование, и питание даже не было внесено у повестку дня. Дементьев не ведал, куда ему деваться, что он скажет Горбачеву, что рахманы и белорусы не хотят союза. Але Николай Иванович Дементьев был хитрый мужик. Он провел задним числом призначение президиумом Верховного Совета. Правда, казалось, крыху злукавил, поседжения не было, а шляхом опытания. Але больше важная речь, разумеешь, вот я эту тему, этот раздел про референдум в своей книге назвал «Референдум без права голосу». Вот мы, ты, кто был супрать Союза, права голосу на этом референдуме не имели. Не, мы могли прийти и проголосовать супрать. Але что такое референдум? Это еще и, ну, махчимость погодить агитации. Так, так вот мы агитовать супрать захование СССР махчимости не имели однозначно. У початку соковика депутаты БНФ Зенон Пазняк, Галина Семдзянова и я звернулись до старшини Зярштоля радиокомпании БССР с подрастлярова с просьбой дать нам 40 хвилин эфиру, потлумачить, чому мы супрать Союза, чому мы за незалежность и что незалежность нам принесе. Нам отмовили, ниякого эфиру мы вам не дадим. То бок, никто с противников махчимости выказаться не имел. И вынику нам ничего не заставалось, как провести в областных столицах, ну и в Менску на площади незалежности, там за сутки до голосования был проведен митинг. Выступал там Пазняк, инши выступали, но але официальные сродки массовой информации, газеты просто нас разбили, як бы ущент. И вот у вынику, значит, выник этого так званого референдума, 82% удельников Беларуси, тех, кто пришел, проголосовали за Союз. Хотя от агульной колькости громадян Беларуси, ну, тих, хто жив в БССР, гэта було крыху больш, здається, 55-56 тільки відсотків. Але справа в тим, що літерально праз два тидні на вулиці Менську виходять робочі, знакомітые страйки, про їх ми будемо говорити в наступних передачах, і одним з потребуванням їх неэкономичных. Спочатку, конечно, там были экономичные потребования, там понижение цен, рост заробков, все это ясно. Але першим ці другим політичним потребуванням було, ну, першим було вивести парткамы заводов, а другим надать декларацію об суверенітеті статус конституційної сили. А праз ще півгоди Верховный Совет принимает фактично незалежность, голосует за надание декларации статуса конституционной силы. И вот те 82%, которые небыто, ну я верю, что они проголосовали за вот этот Горбачевский союз, никто из них, Юра, на площу там потребовать верните нам СССР не вышел. У чем причина?
Так, але ведаешь, праз колькі некалькі гадоў, у 94-м годзе яны выйшлі. Яны прыйшлі да выбарчых скрыняў і прагаласавалі за Лукашэнку. Не за Пазняка і не за Шушкевіча. А калі адказваць на твоё пытанне, што чаму так атрымалася, то ведаеш, ёсць пэўныя адрозненні паміж двума паняццямі – легальнасць і легітымнасць. Легальнасць – это адпаведнасць законам. А легітымнасць – это прызнанне народам права на владу. Право вот этих людей. И с легитимностью тогда было складано. Бо на самом речь, то, что мы переживали на проконце 80-х, на початку 90-х годов, это, на мой погляд, революция без назвы. Зараз революциями часом называют просто какую-нибудь шумную заваруху в какой-нибудь краине, кажут, вот это революция. А, и они мают назвы, а вот тот процесс, який мы тогда как бы застали, який были удельниками, назиральниками. Вот это и была сапраўдная революция, бо как бы, коли вызначать революцию как кардинальную измену социального, политического и громадского, экономичного ладу, то то, что отбылось вот тогда на межи 80-х, 90-х годов, ну, это была сапраўдная революция.
90-е forever.
Ну, а революции? Революции не отбываются на зеленое светло, як той казав. Революции не отбываются по водле закону. Революции суперечат законам. Вот.
И конституциям в тем лику.
И конституциям в тем лику. И они сметают гэты лад. И справа в том, что вельми часто такое бывает, коли вот как бы проводится какой-то референдум, ти принимается какой-то закон, ти возникает какой-то институт, и сдается, что он на стагодзе, скажем так, было у часы, не ведаю, французской революции, российской революции, а проходит несколько месяцев, и все, ах, а что это было? Якое там, умовно кажучи, там в 17-м годе, после лютого, какие такие комитет думы, что это такое? Вот есть там часовый урад, вот есть большевики, есть советы, а комитет, який тады сдавался нечем, так этот референдум. Жыццё працягвалася, сітуацыя мянялася, эліты працягвалі як бы сваю лінію, грамадства пераходзіла на новыя пазіцыі. Вот як гісторыкі распавядаюць, як, скажам, незалежніцкія памкненні пасля, вот, скажам, лютаўскай рэвалюцыі, як яны выбухападобна развіваліся ў Беларусі, нібыта вот няма незалежнікаў, за некалькі месяцаў яны паўсталі.
І далей яшчэ не
было. Тое самое было и у 91-м годе. Ты маешь рацию, вот рабочие уже вышли с гэтым лозунгом. Хотя, давай по щирости скажем, лозунг на дане декларации об суверенитете, как бы там конституционной силы, ну, в принципе, это им пропоновали политики. Я не думаю, что рабочие вогуле разумели, про что
идется. Ну, да, Юра, да. Я погожусь, я даже признаюсь.
И при гэтым, как бы рабочие не подымали лозунг вельми просто, ясны и выразны. Мы за незалежность Беларуси. И в этом смысле гэтым тлумачится и вот эти 80%, да речи, меньше, чем в Украине и в России, навод в России, как бы в сердце этой империи. В сердце империи проголосовало 71, в Украине...
За союз.
В Украине 70, в Беларуси 82, это как раз середина. Ну, а что тычется Азербайджану и всей Центральной Азии, там за 90 повсюль было. Вот. Але, как бы, ну, вот такая ситуация, что с одного боку, как бы, як казалі рымляне, неабходнасць ламае закон, а з іншага боку, рэха вот этих 82%, яно потым адгукалася шмат разоў, у тым ліку і ў 94-м годзе, і нават дагэтуль цяперашніх інтэграцыйных гульнях.
Юра, ну вось ты прыгадаў рабочыя страхі, пра іх мы будзем гаварыць у наступных перадачах, але ведаеш што? Ну так, вот я прызнаюся, магчыма, упершыню за, колькі ўжо прайшло, там 28, так, гадов, што гэты лозунг надаць дэкларацыі аб суверэнітэце статус канстытуцыйнага закона рабочым напісалі мы. Антончык, Голубеў, мы склалі, але, што натуральна, БНФ, тады як Быков яго называў, быў авангард, так сказаць, авангард актыўнага грамадства.
Але, Сергей, я цяпер...
І палітыкі павінны былі гэта рабіць. Рабочыя выступілі вот за зарплаты, і гэта натуральна. Але, Юра, калі б рабочие были супраць, ніякі Антончык, там, Навумчык, Голубеў, пазняк тады з Баршэўскім і Заблоцкім былі ў Злучаных Штатах Амерыкі, таму тут там спрабавалі пазняка падвязаць, ну, вот не атрымалася. Але ніхто з нас рабочым бы гэта не навязаў. Рабочыя нас просто паслалі.
Я менавіта это і хацеў сказаць, што тады ніхто з этих рабочих не сказав, ребята, пайшлі вы, мы вот там месяц тому проголосовали на союзном референдуме 82, не хочем мы вашей декларации, хай живе СССР. Такого не было, сапраўды не было.
І, Максим, вот то, что мы казали про легитимность, ну, есть выником у больш широким разумении некой воли народа, ці, скажем, згоды народа, згоды грамадства на існаванне той ці іншай фармацыі, ці той ці іншай субстанцыі. А калі ўжо мы гаворым пра вось распад СССР, калі мы гаворым пра незалежнасць, то як бы там ні было, але ну, тое, што ўжо амаль 3 дзесяцігоддзі Беларусь як незалежная краіна існуе, Беларусь жыве, яна, безумоўна, жыве па волі беларускага народа, бо калі б народ гэтага не хацеў бы, гэтага б, я думаю, не адбылося.
90-е forever.
гаворыць радыё Свабода, пры мікрафоне Зміцер Бартосік. Гэтым разам мы сканчаем наша падарожжа ў 1946 год у вёску Новы Двор. Я гляджу на фотапартрэт ладнага падхорцістага прыгажуна ў белай кашулі і чорным пінжаку. Акуратна падстрыжаныя вусы, высакародная хударлявасць, у прыгожых вачах лёгкая трывога. Ну просто гусарскі палкоўнік, пераапрануты ў цывільнае платце. Прыгажуну на выгляд гадоў 40, не болей. Значыцца, здымак зроблены ў мірных 20-х годах. Гэта Браніслав Слав Скіпар. У Браніслава было шасцёра дзяцей. Пяцёра сыноў, малодшы з якіх загінуў у 45-м, гуляючыся з нямецкай мінай, і адна дачка, Яніна Шынкевіч. Я сяджу ў яе бедна абстаўленай кватэрцы на ўскраіне Оршы і дзякую лёсу, што знайшоў жанчыну ў добрым здароўі і памяці. Яна адзіная з Браніслававых дзяцей, хто дажыў да нашых дзён.
И когда я родилась, мама, наверное, прокляла меня. Она все любила мальчиков, а тут девочка. И вот бабка, которая бабила, раньше акушерок не было, ой, говорит, роды наши, Олечка, дочушка. А мама лежит, рожает и говорит, пускай бы лучше мальчики, счастливейшие, а девочки вечные мученицы. О, как проговорила, всю жизнь такая невезуха, а бы что, во, сыночка. Одного схоронила, вот у военной формы, у 52 года. Второй рядом, тоже у 53, ну, один остался, третий сын. Одним словом, тяжелую жизнь прожила. Без отца осталась, за подналог судили, наложили непосильный налог, разжили единолично, земли было у нас 12 гектаров.
Это тогда на всех селян? Клали такі аброк.
Да, зямлі многа, значыць, многа надо было плаціць.
Паступова, нібы выява на свежай фотапаперы ў святле чырвонага ліхтара, з казённых радкоў прысуду праяўляецца жывы чалавек. Праяўляецца ягоны характар, ягоныя словы, праяўляецца таксама і тая атмасфера, у якой адбываўся суд.
Отец, когда судзілі, суд показательный. Отец будет говорить, если я уплачу налог, значит, у меня будет страдать вся семья. Жена и дети будут голодать. Я не могу его уплатить. Они его, значит, какая-то была, нагайка в руках, по хребту, на улицу выгнали. Я гляжу, отец повалился, я плачу, упала. Уполномоченный приходит ногой у меня в бок. Корова рвешь, надо было отца заставлять под налог платить. Как я, девушка с котком годов, сколько мне было. Вот, толханул меня, и все. Черный ворон подошел, батьку посадили и поперли в машине. Я плакала, и мама, не плачь, дочушка, не пропадешь, я вас выращу. Ходили, людям помогали, жизнь жать серпом, во ладошку вырезала, сноп дожинала. А ее мама вяжет, а у меня еще жменьки не хватает. Я вязать серпом раз и вы. Мама, боже мой, зачем же я себе брала? Кровью истекаю, вырезала ладошку.
Его били подчас суду?
Да, сельский совет, деревня Новый Двор, показательный суд. На всю деревню преступника провели, чтобы налог не заплатил.
Это была такая акция устрашения?
Да, да, да.
Как
да.
Все остальные боялись?
Да.
А эти судьи, это были мясцовые люди?
Нет, были с поста. Ну, местные. Белорусы, ну, ага. С поста. Да. Главное, вывесили объявление, просим всех явиться в показательный суд Скипара Бранислава Семеновича.
Был суд, весь Новый Двор собрался,
да,
так?
Да.
И как люди слухали?
Слушали, люди плакали все. Ой, одна баба даже приговаривала, я помню. О, божечки, а что ж вы делаете? А зачем же вы за человека честного, трудягу на земле трудился, на своей рубашке от пота разваливались? а вы его берете, а деток сиротины. Никто слушать не хотел. Я кухать, кулацкая морда, пистолет дал по хребту, а тут секретарша подбегла, второй раз наметился, она пистолет ему выбила. Каштельян Лиля, секретарша была в сельсовете. Вот, так она уже умерла.
После его забрали, так, и вы писали ему, слали ему посылки.
Да, так? Посылки слали, картошку сушеную, насушим ящик полный, посылочный.
А где он сидел, вы ведали?
В Орше.
И он сидел у Орше.
Да, так мама еще, когда уже я замуж в армии служила, это мой муж, познакомились, и он меня замуж взял. Поехал, отслужила тогда, приехал с отцом и забрали меня. А мама плакала: «Дашушка, зачем ты туда выходишь? Там твой батька в этой Орше погиб. Не выходи замуж». Ну, кажется, понравился, да.
Батька сказал, что коли сыходи, он сказал, что он не будет есть, и так?
Да, писал в письмах: «Ольга, я тебя прошу, никаких посылок, ничего. Я ничего есть и не возьму, с голоду умру, гляди детей». Кормить детей, как дети сыты были. Ну, так и получилось.
И он себе довел.
Да.
Ему было 65 годов, когда его забрали.
Даже 65, наверное, не было. Потом что, значит, послала одно письмо. Я же и письма писала, мама неграмотная. Я писала и письма батьку. И он уже прислал так, что не посылайте посылки, а береги детей, а я умру голодной смертью. Мы письма пишем назад, воруется адресат, выбыл. Он, наверное, не взял есть и помер с голодом. Эти свидания шредско были, посылки тоже посылать надо было определенные. Помню, мама налупить картошки, а я ношу руки, обчищу тут картошку, помыю, а тогда тоненькими листиками нарежу, у друшляк или у рашато, вода сячеть. И тогда эту фасоль варим, да.
А он помер в 46-м?
Помнила, и бумага была, это реабилитация его. И куда его вчера искала, не нашла. Наверное, сын у меня так, где ж такая бумажка, не поглядите, выкидывает все.
Помер Бронислав недзе праз паўгода у аршанскай турме, давёў сябе голадам. Родныя пра ягоную смерць даведаліся далёка не адразу. Рэабілітавалі яго ўжо пры Хрушчове. Мы ўжо ведаем, у чым заключалася ягонае злачынства па 94-м артыкуле. А вось як выглядалі контррэвалюцыйныя измышлення па артыкуле 72А.
А ён мог штосьці такое казаць пра савецкую ўладу любімую, пра таварыша Сталіна? Ён мог в сердцах што-небудзь такое сказаць?
Так он сказал. Немец враг быў, і то хлеба даваў. А вы, кажет, дети с голоду подохнуть, и вы, кажет, не дадите. Ах ты, контрреволюционер, банда ты на его.
А лишь он сказал правду.
Да, да. Немцы раз приехали к нам. Ну, мы жили единолично, 12 гектаров земли. Свое зерно намолочено, тут ячмень, тут горох, тут овес лошадям, свиням. Ну и что, значит, приехали немцы с фурой. И начали у нас зерно-то забирать, выносить. А мама, что я потянула, творог был свежий, хороший. Ой, несеть на тарелке, я это помню. Говорит: «Пан, пожалуйста, пан, угостися». И он рукой и в рот есть, и с тарелкой пошел танцевать по хате. Мама говорит: «А что это такое?» Як родная мама ему уладила, и он очень любил творог. Вот какое чудо было, да. Да, одним словом, несчастливая семья и браты все. Вот так. Только что век во маме дал Бог, 87, а я уже 88. Уже мамину точку дожила.
Вязняў аршанскай турмы хавалі на адным з участкаў гарадскіх могілак. Магілу бацькі Яніна не адшукала.
Хадзілі мы з падругай, там месце работалі. Усе перешли. Ну, я думаю, этим. Вот там по всех красцы стоят. Ну, и фамилия, имя кто. А кто с тюремщиков рядом же против борца кладбища. Так мы ходили веники ломать полым цех мести. И я говорю: «Может, я папу своего найду?» Ходила. А там только цифра стоит. Лидер 20, лидер 15, лидер 17. А что это обозначалось и в каком году это было, что? Походила и так ничего не нашла. Что мама на меня? Не иди ты замуж, вот в Оршу. Зачем ты в Оршу пойдешь замуж? Батька твой там погиб.
Жить не мех пошить, да.
Не мех пошить?
Да, не мех пошить. Это такая приказка в Беларуси была, все.
Яніна Браніславаўна часта ўспамінае тату, таго, каторы на партрэце, жыццярадаснага чалавека, адзіны клопат якога дзеці.
Польскія паны едуць, а гэта глядзіць бацька, упаў нейкі свёртак, а пара паноў едзіць, паны на брычкі. А ё, упала што-то. Бацька паднімаюць і дагнаў іх, і гаварыць, пані, во вы пасіралі. А яна дастае з папіросы. Прошу пан запаліць. Вокаць, хоць бы сказала на дзецям, мы выбеглі на канфеты. Прошу запаліць сигарета, это модна. О, а бацька не курыць.
Шакай. Это яна так аддзячыла?
Да, пачкай папірос. А што б ты, каб злот даў, польскія злоты былі. Да, і гора за горам.
Гора за горам.
Гора за горам.
А ці мог у гэтай гісторыі быць шчаслівы канец? Заплаці, Браніслаў, той аброк, прамаўчы лішні раз на судзе, схавайся ў бульбу, будзь як усе, не лезь на ражон. Не, ніякіх варыянтаў тут быць не магло, бо Браніслаў Скіпар быў сапраўдным ворагам савецкай улады, ворагам эканамічным, ворагам ідэалагічным і, галоўнае, ворагам псіхалагічным. Ягоную адчайную волю бачна на партрэце. У чым савецкая ўлада была сапраўды таленавітая, дык гэта ў здольнасці распазнаваць чужака.
Вы самі думалі, вот за што такая...
Да, вот это што? Думалі, канешне. Как, за што? Чалавек сікапубійства савершыў. Или вараўство. Нічого, с чэсным мазалём заработаў, гэту зямлю пахаў. Сеяў, жаў, касіў, усё абеспечваў сям'ю. І так усіх мужчын у нас у новым дварэ пазабралі. І вот адна мая траюрная сестра, іх фамілія Мажыка. Ну і этот Мажыка, значыць, сеў у тюрму, як і мой папа. Ну, дачка прыехала на свіданне ў Оршу. А тут же стаіць, я так, як она называецца, наблюдательны пункт.
Вышка.
Вышка, антирэмная вышка. И вот она встала и у окно показаться, как познал отец. А конвой этот говорит, сними штаны и согнись, а он тебе узнает, кричит матом на ее. А она так мах себе все, папа я. А он не мог узнать, что это она. Ну так он и не вернулся, умер. Тот и мой отец, да, все померли у тюрьме. Кулаки считались, а кулак, что за свой мозоль заработал, купил земли и кулак стал. Очень любил петь. Уже было на свадьбу пригласять, и меня не приучил. Тогда просят все в ладошки хлопать, как попели батька с дочкой. Он любил петь. И я зиму вместе пела. Даже когда умер, говорили, ну, в тюрьме ж умер. Говорили, как умер, я уже на свободе. Мы б, говорите, за его пели, всю ночь не отдыхавши, за его душу, как в рай попала.
У эфиры «Радио Свобода» мы с вами наведаліся у вёску Новый Двор у 1946 год. С вами был Змітер Бартосік. До новой сустречи праз тыдзень.
День 17 сакавіка 90-го года, думаю, молодым за 25 гадоў нічога не скажа, але, безумоўна, яны десяткі разоў чулі пра падзею, якая ў гэты дзень адбылася. Калі чыталі спасылкі на вынікі так званага всесаюзнага референдуму аб захаванні СССР. Вось як формулявалася пытанне, якое было вынесене на прызначаны Гарбачовым референдум. Ці лічыце вы неабходным захаванне Саюзу Савецкіх Сацыялістычных Рэспублік як абноўленай федэрацыі раўнаправных суверэнных рэспублік, у якой будуць у поўнай меры гарантавацца правы і свабоды чалавека любой нацыянальнасці? Вот што значыць, Юра, пасля арміі не бегаць і не тое дыханне. На адным дыханні такое доўгае пытанне я ўжо прачытаць не змог. Вось гэта я проста бяру цытату са сваёй кнігі 91 пра падзеі таго года. Ну, але вось яшчэ адна цытата. Ужо не Гарбачова, а аднаго палітычнага аналітыка, які ў газеце «Навіны БНФ» адразу пасля таго референдуму пісаў вось што, цытую. «Референдум не быў референдумам па сваёй сутнасці. Па ўсіх прыкметах гэта была хутчэй шырокамаштабная прапагандыцкая акцыя». Аўтар гэтай фразы Юра, ты. Вось праз амаль 30 годзе. Ты згодны з такой ацэнкай? Прапагандыцкая акцыя?
Я ў значнай ступені і зараз ёсць згоднасць. Справа ў тым, што ніякія законы Савецкага Саюзу не патрабавалі правядзення гэтага референдуму. Быў Савецкі Саюз, ён як бы за закон не патрабаваў пацвярджаць як бы яго існаванне. А у Гарбачова быў зразумелы палітычны разлік, ён адчуваў, што ўсё трішчыць, ўсё распадаецца, ўсё развальваецца, падаткі ў цэнтр не плацяцца. І вот ён вырашыў як бы абаперціся такім чынам як бы на народную думку, на народнае меркаванне, хаця ну як бы внутри гэтага самога пытання, внутри нават самой пазіцыі Гарбачова было пэўная супярэчнасць. Бо на першы погляд здавалася б, можна было вынесці пытанне простае. Ці хочаце вы захаванне Савецкага Саюзу? І тады як бы было ўсё зразумела.
Чаму а чаму, было... вось, да. А чаму ты думаеш, ён не вынес? Між іншым, калі я казав, што референдум прызначаны Гарбачовым, я тут крыху спрасіў сітуацыю, ён яго ініцыяваў. Але прызначаў референдум Верховны Савет СССР і па законе Верховныя Саветы Рэспублік павінны былі яго прызначыць, што ў Беларусі, між іншым, не адбылося. Я пазней пра гэта скажу.
Ну, гэта бы адбывалася таму, што дзяржава трішчала. Таму што нават вельмі лаяльныя, скажам так, саюзнаму цэнтру эліты, лідары рэспублік казалі, заяўлялі, што да, хай будзе Савецкі Саюз, але не такі, давайце мы яго памяняем, давайце мы яго зменім. Ніякага дакумента, ніякага пагаднення пра тое, якім ён будзе, не было. І таму Гарбачоў, ну, Верховны Савет СССР, вот і прыняў такое, як бы, такую дзіўную грувасткую формулёўку, што давайте мы кшталту і яго адновім, давайте мы яго зменім, і давайте мы яго захаваем. Таму што ў той сітуацыі, вот проста задаць пытанне, давайте мы захаваем Савецкі Саюз, як, ну, это палітычна было немагчыма. З іншага боку, варта сказаць, вот ты сказаў па Савецкім Саюзе, быў референдум, 6 республик в этом не удельничали. Это Армения, Грузия, 3 Балтийские республики тады краины, потом Литва, Латвия, Эстония и Молдова.
У Зенсе они просто бойкотовали, там не проводили?
Навод не просто бойкотовали. Вот Молдова так, просто бойкотовала. Остатние, кроме того, что бойкотовали, они прикладно в той же час, кто крыху ранее, кто крыху поздней, там плюс-минус месяц, яны у себе провели мероприемство. Кто назвал это референдум, кто назвал это опытание, але яны задалі насельніцтву сваіх рэспублік простае пытанне. Вы хочаце нашай незалежнасці? Вы хочаце незалежнасці Арменіі, Літвы, Латвіі, Эстоніі, Грузіі? І там таксама грамавым як бы вынікам, аглушальным вынікам, там 90-80%, яны атрымалі вынік так. Мы хочам незалежнасці. Так што в этом сэнсе ладная частка, ну, траціна практычна галасавала за сваю незалежнасць.
Юра, перш чым перасілуюсь да аналізу гэтых лічбаў, наколькі яны важныя і ці яны зусім не важныя, я хачу проста сказаць пра легітымнасць. Так? Ну, ось, легітымнасць вельмі часта прыгадваецца. Вот, Лукашэнка не легітымны, мы кажам, а вот гэта легітымны. Вось гэты референдум, проста адназначна, забей меня, был нелегитимным, бо был порушен навод той самый Горбачевский закон, по яким он проводился. Но я уже сказал, что Верховный Совет БССР не призначал гэты референдум. Коли Дементьев вынес пытание на сессию, мы, депутаты БНФ, просто заблоковали голосование, и пытание навод не было внесено у повестку дня. Дементьев не ведал, куда ему деваться, что он скажет Горбачеву, что рахманы и белорусы не хочет союза. Але Николай Иванович Дементьев был хитрый мужик. Он провел задним числом призначение президиумом Верховного Совета. Правда, казалось, крыху злукавил, поседжения не было, а шляхом опытания. Але больш важная речь, разумеешь, вот я гэтую тему, гэты раздел про референдум в своей книге назвал «Референдум без права голосу». Вот мы, тые, кто был супраць Союза, права голосу на гэтым референдуме не мели. Не, мы могли прийти и проголосовать супраць. Але что такое референдум? Гэта яшчэ и, ну, магчымасць пагадзіцца агітацыі. Так? Дык вось мы агітаваць супраць захавання СССР магчымасці не мелі адназначна. У пачатку сакавіка депутаты БНФ Зенон Пазняк, Галіна Сімдзянова і я звярнуліся да старшыні дзяржтэлерадыёкампаніі БССР спадара Сталярова з просьбай даць нам 40 хвілінаў эфіру, патлумачыць, чаму мы супраць Саюза, чаму мы за незалежнасць і што незалежнасць нам прынясе. Нам адмовілі, ніякага эфіру мы вам не дадзім. То бок, ніхто з праціўнікаў магчымасці выказацца не меў. І выніку нам нічога не заставалася, як правесці ў абласных сталіцах, ну і ў Менску на плошчы незалежнасці, там за суткі да галасавання быў праведзены мітынг, выступаў там Пазняк, іншы выступалі, ну, але афіцыйныя сродкі масы інфармацыі, газеты просто нас разбілі, як бы ўшчэнт, і вось у выніку, значыць, вынік гэтага так званага референдуму, 82% удзельнікаў Беларусі, тыя, хто прыйшоў, прагласавалі за Саюз. Хаця ад агульнай колькасці грамадзян Беларусі, ну, тых, хто жыў у БССР, гэта было крыху больш, здаецца, 55-56 толькі адсоткаў. Але справа ў тым, што літаральна праз два тыдні на вуліцы Менску выходзяць рабочыя, знакамітыя страйкі, пра іх мы будзем гаварыць у наступных перадачах, і адным з патрабаванняў іх неэканамічных, спачатку, канешне, там былі эканамічныя патрабаванні, там паніжэнне цэнаў, рост заробкаў, ўсё гэта ясна, але першым ці другім палітычным патрабаваннем было, ну, першым было вывесці парткамы заводаў, а другім надаць дэкларацыю аб суверэнітэце статус конституционной силы. А праз яшчэ паўгады Верховный Совет прымае фактычна незалежнасць, галасуе за наданне дэкларацыі статусу конституционной силы, і вось тыя 82%, якія нібыта, ну, я веру, што яны прагаласавалі за вось гэты Гарбачовскі саюз, ніхто з іх, Юра, на плошчу там патрабаваць «верніце нам СССР» не выйшаў. У чым прычына?
Так, але ведаеш, праз колькі некалькі гадоў, у 94-м годзе яны выйшлі. Яны прыйшлі да выбарчых скрыняў і прагаласавалі за Лукашэнку, не за Пазняка і не за Шушкевіча. А калі адказваць на тваё пытанне, што чаму так атрымалася, то ведаеш, ёсць пэўныя адрозненні паміж двума паняццямі: легальнасць і легітымнасць. Легальнасць это адпаведнасць законам. А легитимность – это признание народом права на владу, право вот этих людей. И с легитимностью тогда было складано, бо на сам реч, то, что мы переживали на проконце 80-х, на початку 90-х годов, это, на мой погляд, революция без назвы. Зараз революциями часом называют просто какую-нибудь шумную заваруху в какой-нибудь краине, кажут, вот это революция. И я не маю назвы, а вот тот процесс, який мы тогда как бы застали, який были удельниками, назиральниками, вот это и была соправданная революция, бо как бы, коли вызначать революцию как кардинальную измену социального, политического и громадского, экономичного ладу, то то, что отбылось вот тогда на межи 80-90-х годов, ну, это и была соправданная революция. Ну а революции. Революции не отбываются на зеленое светло, як той казав. Революции не отбываются поводле закону. Революции суперечат законам. Вот.
И конституция у тем лику.
И конституция у тем лику, и они сметают гэты лад. И справа в том, что вельми часто такое бывает, коли вот как бы проводится какой-то референдум, ти принимается какой-то закон, ти возникает какой-то институт, и сдается, что и он на стагоде, скажем так, было у часы, не ведаю, французской революции, российской революции, а проходит несколько месяцев, и все, ах, а что это было? Якое там, умовно кажучи, там в 17-м годе, после лютого, какие такие комитет думы, что это такое? Вот есть там часовый урад, вот есть большевики, есть советы, а комитет, який тады сдавался нечем, так этот референдум. Жыццё працягвалася, сітуацыя мянялася, эліты працягвалі як бы сваю лінію, грамадства пераходзіла на новыя пазіцыі. Вот як гісторыкі распавядаюць, як, скажам, незалежніцкія памкненні пасля, вот, скажам, лютаўскай рэвалюцыі, як яны выбухападобна развіваліся ў Беларусі, нібыта вот няма незалежнікаў, за некалькі месяцаў яны паўсталі.
І далей яшчэ не
было. Тое самое было и у 91-м годе. Ты маешь рацию, вот рабочие уже вышли с гэтым лозунгом. Хотя, давай по щирости скажем, лозунг на дане декларации об суверенитете, как бы там конституционной силы, ну, в принципе, это им пропоновали политики. Я не думаю, что рабочие вогуле разумели, про что
идется. Ну, да, Юра, да. Я погожусь, я навык признаюсь.
И при гэтым, как бы рабочие не подымали лозунг вельми просто, ясны и выразны. Мы за незалежность Беларуси. И в этом сенсе гэтым тлумачатся и вот эти 80%, да речи меньше, чем в Украине, и в России, навод в России, как бы в сердце этой империи. В сердце империи проголосовало 71, в Украине...
За союз.
Да, за союз. В Украине 70, в Беларуси 82, это как раз середина. Ну, а что тычется Азербайджану и всей Центральной Азии, там за 90, повсюль было. Вот. Але, как бы, ну, вот такая ситуация, что с одного боку, как бы, як казалі рымляне, неабходнасць ламае закон, а з іншага боку, рэха вот этых 82%, яно потым адгукалася шмат разоў, у тым ліку ў 94-м годзе, і нават дагэтуль цяперашніх інтэграцыйных гульнях.
Юра, ну вось ты прыгадаў рабочыя страхі, пра іх мы будзем гаварыць у наступных перадажах, але ведаеш што? Ну так, вот я прызнаюся, магчыма, упершыню за колькі ўжо прайшло, там 28, так, гадов, што гэты лозунг надаць дэкларацыі аб суверэнітэце статус канстытуцыйнага закона рабочым напісалі мы. Антончык, Голубеў, мы склалі, але, што натуральна, БНФ тады, як Быков яго называў, быў авангард, так сказаць, авангард актыўнага грамадства.
Але, Сергей, я цяпер...
І палітыкі павінны былі гэта рабіць. Рабочыя выступілі вот за зарплаты, і гэта натуральна. Але, Юра, калі б рабочие были супраць, ніякий Антончик, там, Навумчик, Голубев, пазняк тады с Баршевским и Заблоцким были в Злучаных Штатах Америки, тому тут там спробовали пазняка подвязать, но вот не атрымалася. Але никто з нас рабочим бы гэта не навязал. Рабочие нас просто послали.
Я менавіта это и хотел сказать, что тады никто из этих рабочих не сказал, ребята, пошли вы, мы вот там месяц тому проголосовали на союзном референдуме 82, не хочем мы вашей декларации, хай живе СССР. Такого не было, саправды не было.
И, Максим, вот то, что мы казали про легитимность, ну, есть выником у больш широким разумении некой воли народа, ці, скажем, згоды народа, згоды грамадства на існаванне той ці іншай фармацыі, ці той ці іншай субстанцыі. А калі ўжо мы гаворым пра распад СССР, калі мы гаворым пра незалежнасць, то як бы там ні было, але ну, тое, што ўжо амаль 30-годзі Беларусь як незалежная краіна існуе, Беларусь жыве, яна, безумоўна, жыве па волі беларускага народа, бо калі б народ гэтага не хацеў бы, гэтага, я думаю, не адбылося.
90-е форева.
гаворыць радыё «Свабода», пры мікрафоне Зміцер Бартосік. Гэтым разам мы сканчаем наша падарожжа ў 1946 год у вёску Новы Двор. Я гляджу на фотапартрэт ладнага падхорцістага прыгажуна ў белай кашулі і чорным пінжаку. Акуратна падстрыжаныя вусы, высакародная хударлявасць, у прыгожых вачах лёгкая трывога. Ну просто гусарскі палкоўнік, пераапрануты ў цывільнае платце. Прыгажуну на выгляд гадоў 40, не болей. Значыцца, здымак зроблены ў мірных 20-х годах. Гэта брані Слав Скіпар. У Браніслава было шасцёра дзяцей. Пяцёра сыноў, малодшы з якіх загінуў у 45-м, гуляючыся з нямецкай мінай, і адна дачка, Яніна Шынкевіч. Я сяджу ў яе бедна абстаўленай кватэрцы на ўскраіне Оршы і дзякую лёсу, што знайшоў жанчыну ў добрым здароўі і памяці. Яна адзіная з Браніслававых дзяцей, хто дажыў да нашых дзён.
И когда я родилась, мама, наверное, прокляла меня. Она все любила мальчиков, а тут девочка. И вот бабка, которая бабила, раньше акушерок не было. Ой, говорит, роды нашлись. Олечка, дочушка. А мама лежит, рожает и говорит, пускай бы лучше мальчики, счастливейшие, а девочки вечные мученицы. О, как проговорила, всю жизнь такая невезуха обошла. Вот, сыночка, одного схоронила, вот в военной форме, в 52 года. Второй рядом, тоже в 53, ну, один остался, третий сын. Одним словом, тяжелую жизнь прожила. Без отца осталась. За подналог судили, наложили непосильный налог, разжили единолично, земли было у нас 12 гектаров.
Это тогда на всех селян? Клали такі аброк.
Да, зямлі многа, значыць, многа надо было плаціць.
Паступова, нібы выява на свежай фотапаперы ў святле чырвонага ліхтара, з казённых радкоў прысуду праяўляецца жывы чалавек. Праяўляецца ягоны характар, ягоныя словы, праяўляецца таксама і тая атмасфера, у якой адбываўся суд.
Отец, когда судзілі, суд показательный. Отец будет говорить, если я уплачу налог, значит, у меня будет страдать вся семья. Жена и дети будут голодать. Я не могу его уплатить. Они его, значит, какая-то была нагайка в руках, по хребту на улицу выгнали. Я гляжу, отец повалился, я плачу, упала. Уполномоченный приходит ногой у меня в бок. Корова рвешь, надо было отца заставлять под налог платить. Как я, девушка, сколько там годов, сколько мне было. Вот, толханул меня, и все. Черный ворон подошел, батьку посадили и поперли в машине. Я плакала, и мама, не плачь, говорит, дочушка, не пропадешь, я вас выращу. Ходили, людям помогали, жизнь зажать серпом, во ладошку вырезала, сноп дожинала. А ее, мама, вяжете, у меня еще жменьки не хватает. Я вязать серпом раз, и вы. Мама, боже мой, зачем же я себе брала? Кровью истекаю, вырезала ладошку. О.
Его били подчас суду?
Да, сельский совет, деревня Новый Двор, показательный суд. На всю деревню преступника провели, чтоб под налог не заплатил.
Это была такая акция устрашения?
Да, да, да.
Как
да.
Все остальные боялись?
Да.
А эти судьи, это были мясцовые люди?
Нет, были с поста. Ну, местные.
Местные.
Белорусы, ну, ага. С поста. Да. Главное, вывесили объявление, просим всех явиться в показательный суд Скипора Бранислава Семеновича.
Был суд, весь Новый Двор собрался,
да,
так?
Да.
И как люди слухали?
Слушали, люди плакали все.
Ой, одна баба даже приговаривала, я помню. А божечки, а что ж вы делаете? А зачем же вы за человека честного, трудягу на земле трудился, на своей рубашке от пота разваливались, а вы его берете, а деток сиротили? Никто слушать не хотел. Я кухать. Кулацкая морда, пистолет дал по хребту. А тут секретарша подбегла, второй раз наметился, она пистолет ему выбила. Каштельян Лиля, секретарша была в сельсовете. Вот, так она уже умерла.
После его забрали, так, и вы писали ему, слали ему посылки.
Да, да? Посылки слали, картошку сушеную на сушим, ящик полный посылочный.
А где он сидел, вы ведали?
В Орше.
И он сидел у Орше.
Да. Так мама еще, когда уже я замуж в армии служил, этот мой муж, угу, познакомились, и он меня замуж взял. Поехал, вот служил тогда, приехал с отцом и забрали меня. А мама плакала: «Дашушка, зачем ты туда выходишь? Там твой батька в этой Орше погиб, не выходи замуж». Ну, кажется, понравился, да.
Батька сказал, что коли сыходил, он сказал, что он не будет есть это?
Да, писал в письмах: «Ольга, я тебя прошу, никаких посылок, ничего. Я ничего есть и не возьму, с голоду умру, гляди детей. Корми детей, как дети сыты были». Ну, так и получилось.
И он себе довел?
Да.
Ему было 65 годов, коли его забрали.
Даже 65, наверное, не было. Потом что, значит, послала одно письмо. Я же и письма писала, мама неграмотная. Я писала и письма батьку. И он уже прислал так, что: «Не посылайте посылки, а береги детей, а я умру голодной смертью». Мы письма пишем назад, воровались, адресат выбыл. Он, наверное, не взял есть и помер с голодом. Эти свидания шредско были, посылки тоже посылать надо было определенные. Помню, мама налупить картошки, а я ношу руки, обчищу эту картошку, помыю, а тогда тоненькими листиками нарежу, у друшляк или в рашато, вода сячеть, и тогда эту фасоль эту варим, да.
А он помер у 46-м?
Помнила, и бумага была, ага, эта реабилитация его. И куда бы вчера искала, не нашла. Наверное, сын у меня так: «Где ж такая бумажка, не поглядите, выкидывает все».
Помер Бронислав неде праз паўгода у аршанской турме, довел себе голодом. Родные про ягоную смерть доведаліся далеко не одразу. Реабилитовали его уже при Хрущеве. Мы уже ведаем, у чем заключалось ягоное злочинство по 94-м артикуле. А вось як выглядали контрреволюционные измышления по артикуле 72А.
А он мог что-то такое казать про советскую уладу любимую, про товарища Сталина? Он мог в сердцах что-нибудь такое сказать?
Так он сказал. Немец враг был, и то хлеба давал. А вы, кажется, дети с голоду подохнут, и вы, кажется, не дадите. Ах ты, контрреволюционер, банда ты на его.
А лишь он сказал правду.
Да, да. Немцы раз приехали к нам. Ну, мы жили единолично, 12 гектаров земли, свое зерно намолочено, тут ячмень, тут горох, тут овес лошадям, свиням. Ну и что, значит, приехали немцы с фурой и начали у нас зерно-то забирать, выносить. А мама, что я потянула, творог был свежий, хороший. Ой, несеть на тарелке, я это помню. Говорит: «Пан, пожалуйста, пан, угостися». И он рукой и в рот есть, и с тарелкой пошел танцевать по хате. Мама говорит: «А что это такое?» Як родная мама ему уладила, и он очень любил творог. Вот какое чудо было, да. Да, одним словом, несчастливая семья и браты все. Вот так. Только что век во маме дал Бог, 87, а я уже 88. Уже мамину точку дожила.
Вязняў аршанской турмы хавалі на адным з участкаў гарадскіх могілак. Магілу бацькі Яніна не адшукала.
Ходили мы с подругой, там вместе работали.
Усе перешли. Ну, я думаю, этим. Вот там по всех красцы стоят. Ну, и фамилия, имя кто. А кто с тюремщиков рядом же против борца кладбища. Так мы ходили веники ломать полым цех вместе. И я говорю, может, я папу своего найду. Ходила, ходила. А там только цифра стоит. Лидер 20, лидер 15, лидер 17. А что это обозначалось и в каком году это было, что... Походила, походила, и так ничего не нашла. Что мама на меня, не иди ты замуж, вот в Оршу. Зачем ты в Оршу пойдешь замуж? Батька твой там погиб.
А быстро жить не мех пошить, да.
Не мех пошить?
Да, не мех пошить. Это такая приказка в Беларуси была, все.
Янина Браніславаўна часта ўспамінае тату, таго, каторы на партрэце, жыццярадаснага чалавека, адзіны клопат якога дзеці.
Польскія паны ведаць, а гэта глядзіць бацька, упаў нейкі свёртак, а пара паноў едзіць, паны-пані на брычкі. А ё, упала што-то. Бацька паднімаюць і дагнаў іх, і гаварыць, пані, во вы пасіралі. А яна дастае з папіросы. Прошу пан запаліць. Вокаць. Хоць бы сказала на дзецям. Мы выдаглі на канфеты. Прошу запаліць сигарета. Это модна. О, а бацька не курыць.
Шакай. Это яна так аддзячыла?
Да. Пачкай папірос. А што б ты каб злот даў? Польскія злоты былі. Да, і гора за горам.
Гора за горам.
Гора за горам.
А ці мог у гэтай гісторыі быць шчаслівы канец? Заплаці, Браніслаў, той аброк, прамаўчы лішні раз на судзе, схавайся ў бульбу, будзь як усе, не лезь на ражон. Не, ніякіх варыянтаў тут быць не магло, бо Браніслаў Скіпар быў сапраўдным ворагам савецкай улады, ворагам эканамічным, ворагам ідэалагічным і, галоўнае, ворагам псіхалагічным. Ягоную адчайную волю бачна на партрэце. У чым савецкая ўлада была сапраўды таленавітая, дык гэта ў здольнасці распазнаваць чужака.
Вы самі думалі, вот за што такая...
Да, вот это што? Думалі, канешне. Как, за што? Чалавек сіка убійства савершыў. Или вараўство. Нічаго, с чэсным мазалём заработаў, гэту зямлю пахаў. Сеяў, жаў, касіў, усё абеспечваў сям'ю. І так усіх мужчын у нас у новым дварэ пазабралі. І вот адна мая траюрная сестра, іх фамілія Мажыка. Ну і этот Мажыка, значыць, сеў у тюрму, як і мой папа. Ну, дачка прыехала на свіданне ў Оршу. А тут же стаіць, это, как она называецца, наблюдательны пункт.
Вышка.
Вышка, антирэмная вышка. И вот она встала и у окно показаться, как познал отец. А конвой этот говорит, сними штаны и согни, сейчас он тебя узнает, кричит матом на ее. А она так мах-мах себе все, папа я. А он не мог узнать, что это она. Ну так он и не вернулся, умер. Тот и мой отец, да, все померли в тюрьме. Кулаки считались, а кулак, что за свой мозоль заработал, купил земли и кулак стал. Очень любил петь. Он уже было на свадьбу пригласять, и меня не приучил. Тогда просят все в ладошки хлопать, как попели батька с дочкой. Он любил петь. И я зиму вместе пела. Даже когда умер, говорили, ну, в тюрьме ж умер. Говорили, как умер, я уже на свободе. Мы б, за яго пелі б всю ноч не аддыхаўшы, за яго душу, каб у рай папала.
Эфіры «Радыё Свабода» мы з вамі наведаліся ў вёску Новы Двор у 1946 год. З вамі быў Зміцер Бартосік. Да новай сустрэчы праз тыдзень.